Так, ну, кажется, мое терпение лопнуло. Я молчал, стараясь придержать отвисающую губу. «Что с тобой делать?» — печально спросила мама. «Ну что, отлупить? Но, по-моему, тебе и так досталось». «Да?» — язвительно сказал я. «Досталось. Ты бы посмотрела, как досталось ему!» Это почему-то маму не обрадовало. «Во что превратила одежду? Убирайся в угол. Вон туда, за шкаф. Видеть тебя не желаю». Но даже это унижение не сломило меня. Оттуда, из темного угла, я известил маму, что завтра этот гад получит еще больше. «Да что вы не поделили? Можешь ты объяснить в конце концов?» «А чего он? Я его, что ли, трогал когда-нибудь? Он сам все лез. Дурак! Думал, что я все еще его боюсь!» Я потихоньку вышел из угла. «Мам, ты помнишь, как играл оркестр, да? Когда трубы в самом конце играют? Помнишь?» Мама с полминуты молча смотрела на меня. «Это называется Аллегро Вивачи. Иди сюда, покажи плечо. И перед следующим поединком, прошу тебя, надевай старые штаны и рубашку». Ночью в реку вошла эскадра. Берега были совсем черными, и редко-редко мерцали на них огоньки. Небо и вода были светлее, в них еще не погас отблеск заката. В синеве висел месяц. Он отражался в реке золотыми чешуйками. Закрывая эти чешуйки и береговые огни, проходили темные корабли. Был торжественным и бесшумным их медленный ход. Чуть заметный ветер не трогал складки на парусах и длинные повисшие флаги. Желтым светом горели над ахтерштевнями старинные фонари. И лежала ясная тишина, только ветки прибрежных кустов заскребли однажды о борт подошедшего вплотную высокого брига. Я стоял высоко на обрыве. Очень широкая лестница убегала к воде. Целый каскад беспорядочных ступеней. Прохладный воздух поднимался от реки, и вместе с привычными запахами сырого песка и трав доносил запах влажных парусов и смоленых канатов. Прозвучала чистая струна. И тут же из темной толпы кораблей вышел и двинулся к берегу парусник с крутыми бортами и высокой кормой. Я долго-долго бежал ему навстречу. Мимо громадных ржавых якорей, мимо старых пушек, тут и там разбросанных на ступенях. Звонко, как выстрелы, щелкали на камнях мои подошвы. Но сквозь это щелканье и шелест ветра в ушах я услышал, как заскрипел о каменный причал борт каравеллы. Тогда я замедлил бег. Остановился. Неспокойно стукало сердце. Кто-то шел навстречу. Я еще не видел лица, но я уже знал, что это Павлик. «А, ты здесь», — сказал он из сумерек. «Хорошо, что пришел». «Да», — сказал я. «Павлик, а это наша каравелла».
«Ты все еще боишься только?» — спросил он.
«Нет», — сказал я. «Ну ты же знаешь, что нет».
«И ничего не боишься?»
Я молчал. Я многого боялся. Трескучих молний, кусачих пчел, насмешек, торговца, у которого украл подшипник. Боялся, что заболеет мама. Правда, я не боялся уже ночной темноты, самых злых собак и высоких откосов, с которых не каждый решится съехать на лыжах. «Павлик», — сказал я. «Помнишь, я был еще маленький, и мне было страшно одному по вечерам. Я ревел, когда на меня кидался Марсик Вовки Сазонова, но мы все равно плавали вместе. И ты не говорил, что я трус».
«Разве я говорю, что ты трус?» — ласково сказал он.
«Значит, ты возьмешь меня на каравеллу?»
Я увидел сквозь сумрак, что он опустил глаза.
«Пока еще нельзя».
«Нельзя. Я так и знал, что он это скажет. Сразу же знал. Да чего же мне стало грустно?»
И вдруг просветлел и разгорелся месяц. И фонари эскадры засияли ярко, как будто начинался праздник. Приподнялся и хлопнул обвисший фор-марсель каравеллы. А трубач на высокой корме ясно и негромко проиграл знакомый сигнал «Ветер с утра». И тут я увидел, что не месяц светит и не фонари, а растет на востоке рассветная полоса. И паруса, и флаги из черных делаются цветными.
А Павлик смеялся. Я увидел его лицо. Пашкино лицо с золотыми точками в глазах и черной родинкой над верхней губой. «Я пошутил», — сказал он. «Пойдем, это ведь наша каравелла». Он взял меня за руку. И мы пошли вниз, к знакомому до последней царапинки трапу, мимо пушек и якорей. Я просыпался, смеясь от радости, и уже очнувшись совсем, лежа в тишине, я все еще ясно ощущал в ладони тепло и твердость Пашкиной руки.